Здесь мы на земле странники и пришельцы, и мы не имеем зде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Миг человеческой жизни дан только для одного, чтобы человек подготовился к вечности. Первая и главная, значит, тема, которая должна рассматриваться и рассматривается, это все-таки что же такое христианство? О нем написано столько книг, что я не знаю, сколько потребуется вот таких комнат, невероятное количество, чтобы только просмотреть. Потому что иногда-то делают каким образом это? Однажды я был в составе делегации на приеме у архиепископа Кантерберийского в Лондоне. И он показывает свои апартаменты, и в частности библиотеку. И там стоят, знаете, такие фолианты, представляете, такой толщины, такой высоты, с золотым тиснением. Целая стоит эта полка такая. И один из нашей делегации нашей говорит, можно ли посмотреть? Он говорит, пожалуйста, никаких проблем. Значит, открывает дверку, достает, и дружный смех. Оказалось, это бутафория. Это то, чем забавляется архиепископ Кантерберийский. Это, как правило, оказалась делегация, которую он заводит, он всем показывает библиотеку, и все попадаются туда. Но вот здесь, конечно, не хотелось бы, чтобы мы о христианстве точно таким же образом поговорили, а в одних только корочках. А вот попытаться выразить, в чем действительно самая суть нашей веры, это в высшей степени серьезно и необходимо, поскольку мы соприкасаемся с очень большим контингентом людей, причем людей каких? От мало, я говорю даже не по возрасту мало, а по образованию, по воспитанию, по способностям, до велика. И вот здесь сказать о том, что такое христианство, знаете, очень много зависит от вашего искусства, конечно. Так, ну и кое-что нужно знать, естественно, как всегда. Так вот, об этом-то мне и хотелось немножко сейчас поговорить. Все-таки на что необходимо нам обратить главное внимание, когда мы хотим сказать о том, что такое христианство. Первое. Нужно указать, какую революцию произвел, скажу так, Христос в области понимания того центра религии, с которым только, и вокруг которого только, из которого только, и в который только входит религия – это Бог. Понимание Бога изменилось настолько серьезно, что как от начала проповеди и до настоящего времени не смолкает война против этой новой, совершенно, как говорят, идеи. О чем хочу сказать? Бог понимался как? В лучшем случае, я не говорю о политеизме, где уже множество рассыпалось вообще Бог на богов, а я говорю хотя бы о более или менее монотеистическом представлении о Боге. Кто такой Бог? Это всемогущий царь, который повелевает всем, ибо все ему подвластно. Он в конечном счете делает то, что он считает, конечно, нужным, но он полный царь. И сам человек в его руках – это своего рода как некая кукла, с которой он может делать все, что угодно. Его свойства представлялись чисто по-человечески. То есть, поскольку это царь, И поскольку он представляется подобным человеку, то согрешили, надо просить у него прощения, мало прощения, жертвы. Этими жертвами своими, этими добрыми делами, этим исполнением заповедей, которые предписаны, мы этим самым умоляем его, снимаем его гнев, и он дает нам благо. Прежде всего, конечно, это земное благо. Это почти, как правило, за малым исключением. Но потом, конечно, даст и благо, и небесное. Вот кто такой Бог. Вы знаете, вот так вот только сказав, то можно подчас и подумать, а чего же нового мог сказать Христос? Что нового? Разве мы не обращаемся к Царю Небесному? Разве мы не называем Его подобными именами? Разве мы не обращаемся к Нему с молитвой и покаянием? Разве мы то же самое не стремимся принести какие-то жертвы, в том числе и свои добрые дела, или еще какие-то, да? Вы знаете, вот что значит посмотреть на поверхность, а не взглянуть в суть дела. Что нового, сказал Христос? Первое, что оказывается, это удивительное, если царь, то удивительный царь, странный царь, который оказывается, для того, чтобы даже спасти человека, не может ничего сделать, кроме одного, что он и сделал, беспрецедентное. Смирился хуже всякого раба. Мы проповедуем Христа распята, иудеям соблазн, эллинам безумие. Он воплощается не так, как воплощались боги. Но это вы все проходили, и вы это знаете, какая существенная разница. Можем отдельно поговорить о себе. Но главное, что для спасения он, этот, кажется, всемогущий царь, вместо того, чтобы спасти людей своей властью и могуществом, предпринимает беспрецедентный шаг, который никогда в истории не было и который не вмещается в человеческое сознание. Я говорю – крест. Это, пожалуй, первое, совершенно потрясающее и не вмещающееся в сознание людей представление о Боге. Так он всемогущий или нет? Святоотеческое учение, которое полностью основывается, конечно, на откровении, данное в Евангелии, говорит – нет, он не может человека даже спасти без воли самого человека. Не может. Причем как это говорит? В каком смысле? В том смысле, что человеку, оказывается, дана, если хотите, богоравная свобода, к которой Бог не может прикоснуться. Эта свобода касается свободы выбора между добром и злом. Человек абсолютно свободен в выборе. Мы можем сказать, он совершенно не свободен в делах. Как пишет апостол Павел, не то доброе хочу, что хочу делаю, а наоборот. Так и здесь Бог, оказывается, не может прикоснуться к свободе человека. В этом состоит одно из потрясающих свойств, которыми наделен человек. Бог, как бы, вы понимаете, умалил себя. Вы знаете, есть такой термин «кеносис». Он умалил себя перед лицом того, кому он дал бытие, человека, и не может прикоснуться к этой свободе. Вот это вот первое совершенно потрясающее учение о Боге, как я уже сказал, до сих пор не вмещается. Иудеям соблазн, и до сих пор это соблазн. Эллинам, которые не знали Ветхозаветного Откровения, то есть все народы, которые не знали Откровения, для них это вообще безумие, конечно, что Бог предпринимает такие, такие шаги для того, чтобы спасти человека. Так вот, в связи с этим есть несколько вопросов, которые необходимо обязательно уяснить, и без которых многое просто будет непонятно. Первый из этих вопросов – что такое заповеди Божии? Всюду и всегда, в том числе в ветхозаветной религии, воспринималось как тот юридический закон, который исходит из уст царя, и нарушение которого влечет за собой соответствующие последствия. Что говорит христианство? Нет. Нет. А тогда что же такое? Христианство говорит о том, о чем вы знаете, что вот я тоже кончал академию, представляете? Правда, было так давно, что даже вспомнить не могу, когда. Но никогда я не слышал из уст кого-либо, своих педагогов, прочее, что кроме заповедей еще существуют какие-то духовные законы. А когда потом стал интересоваться, что пишут святые отцы, они вообще пишут потрясающие вещи. Как, например, преподобный Марк Подвижник пишет: «Воздаяние за все то доброе или злое, что совершает человек, происходит не потому, что так делает Бог, а происходит естественно, по законам, по которым мы существуем». Они все исходят из Бога, но по законам. И он даже выражается так, что невежды, которые его не понимают, думают, что каждый раз Бог, вот прыгнул человек с пятого этажа, и Бог его, вот тебе и поломал руки и ноги одному, а другому не поломал. Нет, пишет он, происходит естественно по духовным законам, по которым наш человеческий мир также устроен, как и наше человеческое тело, по законам физическим, биологическим и так далее. Естественно. Закон тяготения – это естественный закон. Будешь прыгать не с той высоты и покалечишь себя. Это естественно происходит. Никто этого не делает. И не Бог это ломает действительно человека. А мы сами, нарушая этот закон, естественно получаем в себе возмездие. Итак, заповеди – это не законы, исходящие каждый раз от лица Бога, из-за которых человек понесет наказание, а заповеди – это предупреждение Бога, который говорит ни больше, ни меньше, как следующее: не ходите по гвоздям, если гвозди торчат вверх, да еще босиком. Вы себя пораните. Заповедь – это предупреждение. А грех что такое? Грех вовсе не оскорбление Бога, как это было во всех религиях, в том числе ветхозаветные. А это что такое? Это те раны, те несчастья, которые человек сам себе творит, нарушая эти духовные, божественные законы. Грех не оскорбление Бога. Потому что в противном случае Бог был настолько страдающим существом, которого даже о равенстве говорить нечего. Вообще это было бы одно содрогание от страданий. А мы учим, христианство говорит, Бог неизменяем. Он всеблажен, не только всеблаг по отношению к нам, он и всеблажен. И здесь мы находим еще одно совершенно удивительное учение. Какое же? Высшими свойствами Бога. Что предполагалось? Справедливость. Он мусульманский. Аллах милостивый и милосердный. Он справедливый. Да, он милосердный. Но, голубчик, заслужил – получай по своим делам. Исаак Сирин по этому поводу пишет такие вещи, просто удивительные, говорит, милосердие и правосудие, то есть любовь и правосудие – это вещи, подобные тому, как если бы человек в своем доме кланялся Богу и идолам. Как сено и огонь не могут быть в одном доме, так, говорят, не может сочетаться любовь и справедливость. Совсем разные вещи. Кому это приходит в голову? Оказывается, совсем разные вещи. Не по справедливости Бог поступает по отношению к нам, а по любви им. Что это значит? Исаак Сирин поэтому же пишет. Пишет, что все, что воздаяние, которое бывает человеку, оно происходит только из одного источника. Один этот источник – благо человека. Все, что совершается, это к благу человека только. Так что, когда мы говорим о любви, то мы говорим вовсе не о наказаниях, которыми наполнены все религии, вовсе не о справедливом Боге, который награждает и наказывает. Нет! Подумайте только что. Это для людей особенно важно это говорить. Вот в проповедях это очень важно, что, оказывается, то, что люди воспринимают как наказание, это заблуждение, это глупость, это полное непонимание христианства. Ибо Бог – врач, а не судья. Врач, а не справедливый судья. Конечно, для инопланетянина, который бы увидел, как хирург отрезает у человека, допустим, ногу, сказал, ясно, насолил тот, видно, и этот палач его режет. Палач режет. А даже ему и в голову не придет, что этот пациент заплатил огромные деньги этому хирургу, только отрежь мне, у меня гангрена, пока я весь не погиб. Деньги дает ему, чтобы меня спас от смерти. Нету Бога наказаний, пишет Исаак Сирин, а есть только любовь, но которая действует, исходя из чего? Из пользы для человека. Вы подумайте. Попробуйте объяснить это народу. Это было бы очень здорово. Потому что народ так, вот кто-то сломал ногу, так ему и надо. Вот. Заболел, ну еще бы. Понимаете? Они понимают, что даже вот те преступники, которые подвергались смертной казни, они оказывались ничем иным, как жертвами любви Божией. Ибо этими страданиями, хотя отчасти искупалось, так сказать, исцелялись те грехи, которые они совершили в своей жизни. Еще раз повторяю, Бог – врач, а не судья, уж тем более не палач. Грех – это не оскорбление Бога, Бога невозможно оскорбить. Вы знаете, Иоанн Кассиан Римлянин даже пишет так, что без богохульства нельзя даже и представить себе, что Бог гневался или там мстил человеку, без богохульства. Скажите, а как же всюду? Вся Библия наполнена этим. Вы что? Куда ты, преподобный Иоанн, поехал? Иоанн Златоуст отвечает, говоря то же самое, повторяя, что говорит Иоанн Кассиан Римлянин, отвечает. А все эти вот выражения библейские в Священном Писании, что Бог гневается, наказывает и так далее, замечательные слова дальше. Все эти слова сказаны ради простого, грубого народа, который иначе не поймет. Скажи, что Бог за грех не наказывает? Ура! Значит, я могу теперь ходить по гвоздям. Ты понимаешь или нет? Нет, этого он не понимает. Ура! Можно грешить, Бог не наказывает. Вы же, наверное, помните, все знаете, вы же проходили, что в католичестве, что придумали даже, это верх уже совершенства, я вам скажу. Вы знаете, что такое индульгенция? Индульгенция, что думаете? Что это, прощение греха? Нет. Нет. Это освобождение человека за сотворенный грех. Например, крестоносцы получали полную индульгенцию, когда шли освобождать Святую Землю, и когда на конях въезжали в Святую Софию и в алтарь, потому что православные – это были еретики для них. Так они боролись за святость, получив полную индульгенцию, то есть теперь от наказания, божественного наказания, а не какого-нибудь, освобождены. А грех? Какое имеет значение? Грех? Если теперь наказания не будет. Кстати, вся западная психология, христианская психология построена на этом. Наказание или награда. И придумали в аду, только разорвали покаяние на две части. Разорвали. И оказывается, можно получить индульгенцию. То есть уже все, теперь Бог уже не накажет. Ну, а грех? Ну, грех. Ну, что ж грех? Ну, грех. Ну, грех. Ну, и что грех? Это виновность перед Богом. Бог простит, значит, потом и виновность. Вы слышите, какие вещи? Какие серьезнейшие вещи? Да, и до каких искажений, кстати, докатилось вот западное христианство в своем учении о Боге. Итак, Бог, оказывается, не наказывает и не награждает, а Он есть любовь, которая все устрояет к пользе человека. А что это значит? Все устрояет или устраивает, если хотите, к пользе человека. О чем идет речь? Речь идет о достаточно простой, с христианской точки зрения, мысли именно о том, что здесь мы на земле странники и пришельцы. И мы не имеем зде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Миг человеческой жизни дан только для одного, чтобы человек подготовился к вечности. К вечности. Вот в каком смысле все, что происходит с человеком, поэтому доброе или худое, в каком смысле? Приятное или неприятное? Радостное или напротив? Напротив. Так все это направлено в конечном счете к одному только, к одной цели – пользе человека. Какая же польза теперь? Еще один момент, связанный с христианским пониманием Бога. Какая же польза? Царство Божие – и все, чего еще нужно? Иначе не войдет Царство Божие. Значит, так нужно. А что нужно? Скажите. Я вам скажу, что вот здесь мы с вами подходим к одному из тех вопросов, который является главнейшим в понимании духовной жизни человека. Главнейшим, а не каким-нибудь. Потому что вопросов много. Действительно, для чего вот эти радости и скорби, переживания, страдания, мучения, смерть? Для чего все это нужно? Скажите. Почему это мы рассматриваем земную жизнь как подготовку вхождения в царство. В какое царство?
Небесное.
А что это значит? Вы боги и сынови все вы. Вы сыны чери. Кого? Святые отцы постоянно тут же переносят. Это посмотрите, в какой славе, в каком почете находятся дети царские. Чем они обладают? Громадные возможности. Все для них открыто. Но оказывается, вот к чему человек предназначен. Вот к чему. Так, а теперь давайте посмотрим. Был человек, подняли на одну ступеньку. Был человек, стал скотиной. Всего только повысили, ефрейтором стал, а не солдатом. Повесили бляшку туда, и он уже ходит, нос задрал. Чуть-чуть что-то только человека возвысили, кажется, над прочими, и у него уже нос к потолку прилип. Слушайте, если такого ввести в Царство Божие, что будет? Скажите, когда вдруг, если хотите, полнота славы и власти, потому что человек – властелин, властелином создан мира. И что же с ним будет, скажите? Когда он получит все способности необычайные, богоподобные дарования, кем он станет? Дьяволом. Дьяволом. Введите его в Царство Божие и сделайте еще одного дьявола. Так что же тогда происходит в земной жизни, любопытно? Для чего же она дана, эта земная жизнь? Вот здесь святые отцы, исходя из образа самого Христа, из его крестных страданий, из всего его поведения, если хотите, жизни, исходя из своего личного духовного опыта, подвижничества, говорят о одной великой истине. Они говорят, только тот человек может без вреда для себя стать сыном и черью Божию, чадом Божьим, только тот, кто действительно увидит, что без помощи Божией я не могу по существу исполнить ничего, что требуется для нормального человеческого существования. Требуется комментарий, конечно. Чего исполнить? Какого нормального существования? Каким должен быть человек? Они все единодушно говорят, что тот человек, который не приобрел, дальше употребляет термин «познание себя», кстати, термин удивительный, термин. Еще Сократ указывал на фронтон Дельфийского храма, на котором было написано «гнофи се автон» – «познай самого себя». Только то, о чем думал Сократ, я думаю, это нечто другое совсем, по сравнению с тем, о чем говорят святые отцы. О чем же они говорят? Тот человек, который не познал, насколько падшем состоянии он находится, именно падшем состоянии находится, насколько он, если хотите, не может исправить свою природу. Он даже борется вот с грехом, хорошо, это удержался, ладно, я не объелся сейчас. А страсть обжорства, простите за слово, он не живет. Я могу какое-то время, сколько-то раз не объедаться, но потом дам, только держись, на носилках повезу. Одно дело страсть, то есть уже свойство в моей душе. Другое дело – деяние, соответствующее страсти, то есть грех. Одно дело – пьянство, другое дело – человек, когда напился. Алкоголизм, вот, у него страсть, он же не может не пьянствовать, это страсть. А совсем другое, когда человека нет этой страсти, а напился. Грех и страсть – разные вещи. Причем познание себя в чем заключается? В чем заключается? Что человек видит, что, вы знаете ли, с какой стороны меня не тронь, у меня всюду начинается источать грех. Похвалили, как я доволен. Поругали, боже мой, как это, ну, в лучшем случае, печально. А то даже расстроюсь, а то и совсем уже просто не нахожу себе места. Насколько страсть, самолюбие, а гордость, а жадность, боже мой, а зависть. Если человек понаблюдает за собой, ты увидишь, оказывается, все в тебе есть, все до последнего. Я еще раз повторяю, до последнего, поскольку христианство говорит, что в грехопадении произошло извращение всех свойств человека, всех. Все было добра, зело. И вот все извратилось. Именно извратилось. Это не новые свойства. Нет, нет. Это не новые. Тщеславие – это что такое? Это присущее человеку свойство той славы, к которой он предназначен. И как царские дети нисколько не хвалятся этим, что не царские, у них это совершенно естественно. Ему в голову не приходит другое. Это просто естественное положение. Так вот, пример такой. Видите, тщеславие – это искажение того чувства, величия, человеческого достоинства, которое присуще человеку по природе. А зависть? Возьмите, что такое зависть? Какое положительное свойство стремиться быть таким же хорошим, как? Как Христос сказал, как апостол Павел писал, будьте подобны мне, как я Христу. Стремиться быть, а у нас что? Во что это превращается? В зависть. Как-то другого лучше, чем у меня. И так во всем, в чем угодно. Это происходит извращение всех Бога данных, слышите, свойств. Так вот, оказывается, видение вот этого извращения, наблюдение за собой приводит человека к очень интересному состоянию. Интересному и важному. Какому же интересному и важному состоянию? Возьмите что угодно. Ну, что вы хотите? Отныне я что буду? Никого не буду осуждать. Господи, Боже мой! Ну-ну-ну, давай-давай. Никого больше не будешь осуждать, да? Ой, какой же ты молодец! Ты уже первый же звонок, а ты как он негодяй такой! И поехала. И поехал. Никому не буду завидовать. Вот вы знаете, оказывается, если человек хоть внимательно, хотя немного посмотрит на себя, то, оказывается, он ничего не может. Он ничего не может. Не может ни тщеславиться, ни завидовать, ни гордиться, да, ни обманывать, ни притворяться, ни лукавить, ни гордиться. Да. Ну, Боже мой, оказывается, а что ты можешь, скажи мне, человек? А что, быть роботом, да? Все вычитывать, да? Внешне это делать, да? Что у тебя, что ты можешь, скажи. Какие-то добрые дела делаешь? Ха, подал копейку, а сам уже, Господи, лимончик, подавай-ка мне. Я целую копейку подал. Тщеславие и прочие вещи. К чему я говорю, друзья мои? Оказывается, все свойства человека действительно оказались извращенными. И увидеть это совершенно необходимо. Как же это можно увидеть? Когда не наблюдаешь, даже внимания не обращаешь, осуждаешь направо-налево, завидуешь и все прочее. Оказывается, единственный способ, при котором я смогу только увидеть себя и познать, это тот, который великолепно был выражен преподобным Симеоном Новым Богословом, который прямо сказал, ну, я переведу на наш язык, понуждение себя, решение, если хотите, решимость тщательного исполнения заповедей Христовых, решимость исполнить, так? Открывает человеку вот эти его все страсти и грехи. Слышите? Только решимость жить по-христиански открывает человеку то подлинное состояние, в котором он находится. Повторяю, в каком он находится? Ничего не могу доброго сделать. Ничего. Почитайте лестницу, как он пишет. Замечательно, как добродетели борются между собой, как страсти борются между собой. Помним прекрасно, как тщеславие и тщеугодие. Вот как быть за столом сижу? Что? Ну, как? Нет. Так и есть хочется. И показать себя. Беру луковицу и начинаю ее резать. Я кушаю луковицу. Все сидят, едят, а я луковицу кушаю скромно, с черным хлебушком. И солью посыплю. Тщеславие победило. А у другого, да плевать мне на твою локоть, я лучше поем как следует. Вот и все. Помните Ивана Андреевича Крылова на приеме императрицы? Она всем предлагает одному за другим. И Крылова толкают. Слушайте, подождите, не ешьте. Императрица пусть предложит. Вам предложит императрица сама. А вдруг не предложат? Вот так. Звучит анекдотично, да, но в принципе это так. Итак, к чему я все это вам это говорю? Святые отцы о чем говорят? Что это цель земной жизни в том, чтобы приобрести вот это познание себя, в каком падшем состоянии я нахожусь, и все мы находимся. Это познание себя приобретается чем? Принятием решения человеком, христианином, жить по заповедям Евангелия. Только тогда все открывается, насколько я и лукав, и лицемерен, и тщеславен, и горд, и без конца. Вот это вот решение жить приводит человека к чему? К тому состоянию, вот это познание себя, которое называется всего одним словом – смирение. Вот что такое смирение. Делаю не то доброе, что хочу, а то злое, что ненавижу. Поэтому Исаак Сирин пишет, воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее. Вы слышите, что пишет? А рождающемуся от них смирению. И если не будет смирения, напрасно все добродетели и все труды. А как часто надеются люди на свои добродетели? В католичестве целый догмат о заслугах. Представьте, до какого безумия, до какого извращения дошло понимание христианства. Заслуги. Чем же я могу приобрести эти заслуги? Чтением молитв, поклонами, постами, строительством храмов, позолотой крыш храма, строительство детских домов, всякой благотворительностью, заслуги, заслуги, заслуги. И, наконец, когда я вхожу в храм, настоятель церкви: «Возлюбленные братья и сестры, смотрите, кто пришел к нам, наш благотворитель, благодаря которому построен наш храм, какой иконостас, какие иконы». И благотворитель торжественно идет. До какого безумия доходит, во-первых, настоятель, священник, какую ужасную рану он наносит человеку. Вместо того, чтобы благодарить его, он его убивает насмерть. И что с этим бедным человечком, который еще не понимает ничего? Светский человек же. Да, и у него бизнес оказался не все-то в порядке. Рыльца в пушку. И он думает этим задарить, откупиться от Господа Бога. И тут ему вместо того, чтобы помочь, его еще топят совсем в болото. Что творится? До чего можно докатиться? Друзья мои, слышите, о чем еще говорит христианство? Человек, вот к чему сводится вся земная жизнь. К приобретению хотя бы какого-то познания себя и смирению. Кстати, человек, который смирился, то есть, который, скажу иначе, который увидел, что он сам ничего не может сделать доброго, он перестает осуждать других. Пьяница пьяницу не осуждает, а ищет компанию с ним. А мы все святые, поэтому направо-налево всех судим и осуждаем, снизу доверху. Не страшимся нисколько, всех осуждаем. Почему? Ну, я же хороший. Я бы такое не сделал, понимаете? Я бы не сделал так, как президент, как патриарх, как архиерей, как там благочинный, как вот тот, как настоятель и так далее. Я бы такого не сделал. Слышите, насколько я лучше? Знаете, если вы не знаете, я зато знаю, насколько я лучше. Первый признак, когда мы осуждаем других людей, первый признак чего? Гордыни. Гордыни. Я не такой, как прочие человецы. Все вокруг меня дрянь. Вот до чего я хорош. Можете спокойно, прямо на колени самому сатане сажать, и он еще позавидует. Итак, еще один момент, которым христианство принципиально выделяется из других религий. Оно говорит, что без приобретения, познания вот этого себя, познания, без смирения никто не войдет в Царство Божие, ибо Бог гордым противится. Только на самом деле, может быть, можно будет сказать наоборот, гордый Богу противится. Вот в чем дело. Без смирения, без этого познания себя невозможно получить спасение. Вот оказывается что. А почему? Ну, я же сказал, там будет человек получит ту славу, то достоинство чад Божиих, ради которых он сотворен. И, кстати, хочу сказать, говоря о любви, как в высшем законе бытия, как Боге даже, о Боге мы говорим, не должны забывать, что христианство сказало о Боге, не только назвав его любовью, но и еще одно, о чем, кажется, даже мы и не говорим, но о чем прямо говорит сам крест Христов. Бог есть абсолютное смирение. Он смирение есть. Крест его засвидетельствовал нам об этом. Вот почему все другие религии, представители других религий, никак не могут принять. И люди другого настроения не могут принять никак. Как-то Бог и смирение. Что это такое? Потому что привыкли к чему? Человек-хозяин не будет смиряться перед своими подчиненными. Всем мыслям грубо, грубо, по-греховному, по этому извращенному человеческому сознанию. Да, христианство заявило, что Бог есть абсолютная любовь и абсолютное смирение. Вот суть христианского учения о Боге. Вот, оказывается, о чем оно говорит. А отсюда уже проистекают все прочие вещи, все прочие, которые усвояются тогда естественным образом.
Как практически научиться не осуждать? Что? Не осуждать, научиться. То есть мы все понимаем, что у нас гордыня, что у нас нехорошо, мы должны что-то делать, но по факту не получается. Практически шаги.
Вообще, я вам скажу, пользуясь случаем, мы должны проповедовать не от себя, а от святых отцов. От себя начали проповедовать кто? Сначала католики, потом протестанты вообще уже. Там уже нет вообще понятия истины, там есть только мнение. Вы считаете так, а я этак. Там нет истины. А мы говорим, нет, святым отцам было открыто Духом Божьим истинное понимание Писания. И поэтому мы должны проповедовать от них, от святых отцов. Как они говорят научиться? Это же процесс, как и всему. Хотите научиться играть на фортепиано или на скрипке? Сколько требуется времени? Но надо что? Надо начать. Мы не начинаем, вы понимаете, в чем дело? Мы не начинаем. Вот самое поразительное. Мы говорим подчас там о том, что надо бороться со страстями, но мы совершенно не начинаем. Потому что, ну, где там мне бороться? Я настолько смиренный, поэтому я уж не буду бороться. Да, да. Во-первых, надо начинать. Но святые отцы прямо твердо говорят, Иоанн Лесищик великолепно, почитайте только его об осуждении слова, что не осуждение – это следствие познания человека самого себя. И чем глубже я увижу, что я больной, тем меньше я буду осуждать других больных. В больнице никто не осуждает друг друга за болезни, а помогают даже друг другу. Представьте себе, а мы как? Ха, идиот такой, у меня-то хоть нога болит, а у него рука болит. Подумайте, он еще лежит тут, рука у него болит. Ой, у меня нога как болит, не могу. Да, а у него рука болит. У меня-то ухо, а у него глаза болят. Надо же понять, что у каждого из нас что-то выпирает особенно. Все страсти есть, но у каждого выпирает что-то особенное. И вот это, когда выпирает этот рог у кого-то, мы все, ох, негодяй такой-сякой, да. А забываем в это время, что у меня-то другой. Недаром упоминаемый сегодня Иван Андреевич написал, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Нужно вспоминать о себе почаще. Почаще вспоминать. И тогда язык прилипает. Просто прилипает, потому что стыдно. Когда стыдно, хочешь другого осудить, а сам вспомнишь, что сам творишь. В другом, может быть, не в этом, а в другом чем-то. И просто стыдно станет. Но это процесс, как и все, требует упражнения, как говорят святые отцы. Но освобождение от страстей происходит по мере смирения человека, то есть по мере познания им своей испорченности и неспособности без помощи Божией справиться с этим. По мере смирения. Вот, оказывается, а не по мере дел. Потом я вам скажу так. Бедствие, знаете, какое всеобщее бедствие христиан? Оно было, и сейчас оно особенно. Люди перестали молиться. Совсем перестали. То есть молятся только тогда, когда гром грянет. Ну, только молятся о том, чтобы грома не было. А молиться не молится. В обычном состоянии о грехах не молится. О болезнях молится. О скорбях – да. О грехах – нет. Исповедь – это отчет какой-то проделанных грехов. Служба идет, одни мечтания. Нет, ну слушайте, я вот не могу даже понять. Понять не могу. Тебе поем. Слушайте, тебе поем. Поет. Все стоят столбами. Простите же. Люди, оказывается, не знают даже, что происходит сейчас. Не хлеб уже вино, а сам Христос тут. Падайте ниц. Земной поклон надо сделать. Даже этого не знают. Кто виноват? Кто виноват? Ну-ка. Даже таких вещей мы часто не объясняем. Рассказываем о праздниках, как история, как Богоматерь маленькая прошла по ступеням, этому умилительной, рассказываем все. Да, даже элементарных вещей таких не говорим. Здесь закон должен быть просто. Все ниц. Отныне Христос, а не хлеб и вино. И этого даже мы не знаем. Я вот просил одного диакона, и он стал очень, знаете, говорить «Аминь» трижды, «Аминь» так громко, чтобы весь храм слышал. Замечательно, просто замечательно. Да, или священника, если нет диакона, опять может это говорить. Это громогласно, трижды «Аминь», чтобы все, и чтобы все. Я говорю, даже это простые внешние даже вещи. Даже внешних вещей мы не делаем, а молиться совсем перестали. Молитвы читают, молитвы поют, молитвы я читаю, а сам неизвестно где. Совсем нет молитвы, поэтому христианство хиреет. Никто не молится. Поэтому Игнатий Брянчанинов прямо призывает, подумайте, фраза его, это же убийственная фраза. Человек в середине XIX века вдруг убийственную фразу произносит: нужно начать учиться молиться. Да непрерывное богослужение, Господи! Каждый день, не утром, вечером, пожалуйста! А Феофан Затворник, святитель, пишет, если вы не молитесь, то священники, как он пишет, молитву протрещат, молебен, протрещат, слышите? Протрещат так же и утреннюю, так же и обеднюю, протрещат. И говорят, да и где им молиться? Даже он так говорит. Вы слышите, что происходит-то? А без молитвы вообще религии нет. Просто нет религии. Это в язычестве только все достаточно было культа. Чтобы священник там произносит какие-то слова, произносит действия, мы говорим, это язычество. Правда? Там, где нет молитвы, нет религии истинной. Или записки. Сколько раз приходится говорить, ну, слушайте, он поминальные эти субботы особенно. Выйдите вы к народу и скажите, вы возьмите эту корзину, вот эту поставьте нам вон, и скажите, призываю сейчас всех вас молиться о всех тех, кого вы подали. Слышите? О всех, кого вы подали. Я буду молиться сейчас о всех тех, кого вы подали. Хор, спокойно пойте. 2-3 минуты. Что вместо этого делается? Нестройный Господу Богу читают имена. Читают, потому что молиться – это невозможно, когда вы читаете. Никакой молитвы нет. Вычитывание имен. Мы попали в какой-то буддийский храм. Ну где же Богу имена? Я понял. Какие имена действительно будешь произносить и молиться? Кого ты людей знаешь? Вот и молитесь за кого-то, да. Вас с именем ассоциируется. А здесь что? Кому вы читаете имена, интересно? Молиться надо. Молиться невозможно, потому что надо читать имена. Если бы так вы сделали отныне, вот, прошу всех вас сейчас, слышите? Я никаких не буду произносить этих имен. Все, прошу всех молиться. Я буду молиться о всех вас. Всех тех, кого упадали. О! Вы знаете, что произошло бы? Наконец-то церковь молится. А до этого что? Слушает девицу Анну. Да что же это такое? И если она не услышала, Боже мой, что будет? Вот как мы понимаем Бога. Молитву подменили чтением. Чего? Имен. А молиться кто будет? Никто. Батюшка читает имена, народ слушает, когда прочитают его записку. И никто не молится. Замечательно! О, красота! Вот это христианство! Никто не молится. Одни только вычитывают, другие слушают. Ай-яй-яй! До чего можно докатиться? И уже это привыкли настолько, что это кажется, вот то, что говоришь, даже как же это такое? Невозможно. Вычитывать имена, читать ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И когда несколько человек, батюшек в алтаре, каждый считает громко, заходит, что там творится в алтаре, несется. Что такое? Какому Богу? Какому? Только не христианскому. Христианский так знает всех, кого упадали. Ему нужны не имена, а молитвы. Нет, ну что вы. Так, друзья мои, вот видите, какие, да, вещи мы с вами обсуждаем, насущные.
Один ли Бог во всех религиях?
Как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете такие высказывания, что когда Бог призывает, верующий говорит, не поклоняться чужим богам. Апостол Павел пишет, я не хочу, чтобы вы кланялись бесам, а не Богу. Он называет бесами, называет этих, ну, языческих богов. И эта мысль, она постоянно звучит. В чем дело? Ведь Бог же один, сам по себе-то, один. Понимание Его, оказывается, может быть настолько различным, что доходить даже эти человеческие понимания Бога могут доходить до того, что превращать Бога, наделять Бога дьявольскими свойствами, бесовскими свойствами. А надо запомнить, что в каждой религии поклонение происходит тому представлению о Боге, которое имеется в ней, тому образу Бога, который в ней есть. Вот кто или что является Богом для данной религии. Вот это смешение часто, оно избивает с толку людей. Бог-то, конечно, один. Но в каждой религии свой образ Бога, и этот образ является Богом религии. Причем самое, может быть, замечательное, если хотите, что даже в христианстве апостол Павел Иисуса Христа называет образом Бога невидимого, образом славы Отца. Послушайте, правильно. И наша вся вера зиждется на чем? На том образе понимания Бога, который нам дан во Христе. И мы говорим, вот оно истинное понимание. Этому истинному пониманию мы и кланяемся. Почему это важно? А потому что в зависимости от образа Бога формируется и наше человеческое сознание. Заповеди Божьи, заповеди. Если мы вдруг там слышим, возлюби ближнего твоего и возненавидь врага твоего. Вот вам один образ Бога. Прямой? Прямой, да. И напротив, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас. Вы слышите? Два разных образа в той религии, в иудействе, да, именно поклонение вот этому образу. Какому? Любовь к ближнему и ненависть к врагам. В христианстве? Нет. И там Христос, вы же помните это в Евангелии от Матфея, какая там пятая глава или шестая, я не помню, так постоянно прям Христос много раз говорит: «Вам сказано, а я говорю вам». «Вам сказано, а я говорю вам». Прямо исправляет, буквально, прямо исправляет. Говорит, вот как правильный, какой правильный образ Бога. Так что в каждой религии есть свой его образ, и этот образ является Богом данной религии. Но вовсе не тот единый Бог. Вовсе нет. Вопрос только в одном возникает. Где же истинное понимание этого единого Бога? А где ложное? Только и всего. Где истинный образ, а где ложный? Вот об этом можно рассуждать. Только. А в каждой религии свой Бог. Им является тот образ, да, который называют они Богом. Ведь до чего доходит? Смотрите, там же уже пророк обличал евреев, что вы кланяетесь бесам, а не Богу служите. Вы слышите? Бесам. Вот оказывается. Апостол Павел прям пишет, Господь Евангелие, опять ваш отец дьявол. Вы слышите, прям даже Христос что сказал-то? Ваш отец, они говорят, Бог, а он говорит, дьявол. И вы творите похоти отца вашего, вы слышите? Слышите? Оказывается, религия – это что значит? Когда есть у нас этот образ, мы по этому образу и устраиваем всю свою жизнь. Вот в чем дело. Поэтому сколько религий, столько богов. Богов, то есть чего? Тех идеалов, по которому носители этой религии устраивают свою жизнь. Потому что Бог – это есть идеал, если хотите. Идеал человеческой жизни. Вот так.
В плане апологетики, какая грань защиты объяснения православия мы, скажем, не должны опускаться ниже какой-то планки? В объяснении, например, другим иноверцам или атеистам? И наоборот, какую грань мы не должны, скажем, сразу же использовать в плане убеждения, то есть насколько это должно быть минимально и максимально допустимо в плане защиты православия, как истинной вере.
Ну, апостол Петр пишет же, с кротостью и благоговением мы должны предлагать свои учения другим иноверцам. Именно с кротостью и благоговением. Там, где нет любви, там нет Бога. Вот в чем дело-то. Вы обратили внимание, кстати, на следующий очень серьезный момент. Когда мы говорим «вседержитель», «творец», там, это одни свойства. Любовь же – это же свойство личности. Это же свойство личности. И поэтому, как только мы сказали «Бог есть любовь», то мы теперь понимаем, что это Бог – это действительно личное существо. Закономерности, пожалуйста, это и наука признает все законы, и целесообразность, если хотите, разумность. Все это, оказывается, может быть присуще этому миру. А здесь любовь. Поэтому, конечно, проповедь христианства, она всегда, всегда характеризовалась именно этим свойством, этим качеством. Не насилием, не угрозами. Вот. Христианство – это религия, которая категорически отрицает какое-либо насилие. Сам Бог, ну неужели Он не мог бы, слушайте, всех взять за шиворот и в рай посадить? Нет. Он просит ответной любви на свой крест, ответной любви. Вы знаете, большинство людей ничего не понимает в религии. И мусульман, и православных, и католиков, и протестантов ничего не понимают. Я лечу в самолете, одна дамочка: «Ой, мне когда где придется? Иду и в синагогу, иду и в мусульманский храм, иду и в православный, иду и в костел. Ну что разговаривать? Просто ничего не понимают люди». Вы знаете, человека можно поступить человеком, оттолкнуть просто его своей грубостью, например. Человек, ну, надо быть очень внимательным, это осторожно. Как, вы знаете, ко мне подходило уже не один раз подходили люди, которые говорили, что вот я был мусульманин, но теперь я православный. Ну, слушали лекции, и вот они так подходили. Вот видите как. Потому что я никогда не ругаю, действительно, и считаю, что это просто преступно начать ругать что-то такое, да. Мы можем указать на то, с чем мы не согласны. Пожалуйста, это совершенно верно. Это указать можем. Можно сожалеть о том, что где-то не так, но начать ругать, например, это очень нехорошо. Я думаю, что мусульманство, например, оно оказывается гораздо ближе, хотя и очень далеко, но ближе, например, чем иудаизм. Потому что для иудаизма Иисус Христос – лже-мессия, а для мусульман – он все-таки великий пророк. Видите, насколько? Видите? Так что здесь я вам скажу принцип вот благожелательства. Кстати, насчет любви, вы же немножко занимались греческим языком, то знаете, что в греческом языке есть несколько терминов, которые все переводятся на русский язык «любовь». А на самом деле они означают очень разные вещи. Вот помните, кстати, вам пригодится, может быть, для проповеди даже, эпизод из Евангелия от Иоанна, когда после воскресения Христос спрашивает Петра: «Любишь ли меня?» Причем трижды спрашивает. А в греческом тексте, знаете, что там? Там первый раз Христос спрашивает Петра: «Агапас моя, любишь ли меня?» Петр отвечает: «Филосе», слышите? Агапао – это любовь, равная ко всем. Ко всем. И естественно, что Христос обращается к Петру, и его мысль какая? Ну, теперь ты меня любишь хотя бы так, как всех других людей. Ну, Петр отвечает. Интересно, какими словами? Филис. Да. Люблю. Что такое? Что это означает? Филео – это любовь сердечная, дружеская, готовая пожертвовать за друга. Слышите, как Петр отвечает? Господь второй раз опять его спрашивает: «Агапас мэ, опять любишь ли меня, как всех, как все-таки, или нет?» Петр опять отвечает: «Филис, филео, се». И только на третий раз уже Христос спрашивает Петра: «Филис мэ». Филис, то есть любишь ли меня действительно дружеской любовью, не как всех, а как только некоторых, кому имеешь сердечное расположение, за которого готов ты душу, жизнь отдать. И тогда Петр отвечает опять: «Филосе, люблю тебя». Вот так. Видите как? Видите, как вот подчас очень важно обращаться к первоисточнику. Первоисточник совсем приобретает тогда весь этот разговор, приобретает другой смысл. Правда же? Первый любишь ли меня, как и всех? А он говорит, нет, люблю тебя от всей души. Опять спрашивает, как всех? Он опять говорит, как нет, готов пожертвовать. И только уже третий раз Господь его спрашивает, действительно, действительно, ты готов за меня душу отдать? Вот так. Это вот замечательно просто. Кстати, эпизод, который связан вот с подлинником. У нас, к сожалению, вот видите, ну как переведешь тут еще? Ну как? Нужно комментировать только, подстрочие какое-то делать. Да, вот так. Или, по крайней мере, греческие слова, что ли, вставить и объяснить, какой смысл. Вот так, видите? Так что вот и когда Христос говорит «любить врагов», я почему это говорю? Любить врагов. То речь-то о чем идет? Речь идет не о филической любви, а о агапической. То есть равно всех – и друзей, и врагов. Я никому не желаю зла. Я всем желаю добра. Это агапическая любовь. Ко всем равная. Вот когда любите врагов ваших. А многие понимают «любить». Да как я могу эту тварь это любить? Вот так. Да ни о какой сердечной любви речь не идет тут в этих словах Христа. Нет там этого. Там агапао стоит, а не филео. Это только святые достигали уже того совершенства в любви, когда действительно могли и за врагов своих душу отдать. Но это уже исключение. Вот так. Вот таким образом. Так что иногда обращайтесь все-таки вы к тексту-то, когда при непонятных вещах становится многое ясным и понятным. Кстати, я вам скажу, что, к сожалению, русский перевод допустил немало ошибок, причем некоторые из этих ошибок просто серьезные ошибки даже. Это прям сущая беда. Например, представляете, послание к евреям, что пишет? «Бог, вождя спасения нашего, совершил через страдания». О ком идет речь? О Христе. Понятно? Понятно. Посмотрите, вождя с какой буквы написано?
С маленькой.
Подумайте только. Но это еще что? С маленькой. Нет, Бог тут большой. Бог, а что дальше написано? Совершил через страдания. Вы поймите, что такое совершил через страдания? А какой смысл можете понять в этих словах?
Можно объяснить труднее.
Никакого, бессмысленно. А греческом ты что там стоит? Телиосе, то есть сделал совершенным. Через страдания, тогда все понятно. Бог, вождя спасения нашего, вождя, сделал совершенным через страдания. О, фраза понятна. Теперь понятно.
Это как мало возраста.
Вот видите? Возраста. Да, но теперь тогда вопрос другой сразу возникает. Что, Христос был несовершенным, да? Вот, вы слышите, какие... Почему переводчики написали эту бессмыслицу? Они писали бессмыслицу, потому что, к сожалению, у нас такая зависимость от этого, от католицизма, что просто приходится удивляться. На самом деле, да, святые отцы все пишут, все до одного, что Христос в воплощении, приняв природу, человеческую, чистой, как у первозданного Адама, тем не менее поврежденной чем? Смертную, тленную, страстную. Страстную не в смысле страстей греховных, а страстную, то есть болезненную, подверженную страданиям. Вот оказывается. И дальше поэтому Максим Исповедник прямо пишет, Кирилл Александрийский прямо пишет даже, о том, что только в воскресении Христу было наконец даровано бессмертие, нетление, бесстрастие. Вот, оказывается, как. Вот вам, пожалуйста, вот послание к евреям, перевод. Но разве можно так делать? Если вы по-русски, если вы напишете вот так, совершил через страдания, вам жирно подчеркнут, вы что написали? Что совершил? Что совершил через страдания? Точка. А оказывается, не совершил, а сделал совершенным. Все понятно. Да, в русском тексте много там, ну, неоднократно встречаются вот такие неудачные, очень неудачные и ошибочные даже переводы, к сожалению. Вот так.